Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иосаф Сорокин чтением избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Thank you.
эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасав Сорокин.
О молитве. Молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас навык собеседования с Ним и руководит к любомудрию. Ибо если общающийся с необыкновенным человеком получает великую пользу от частого с ним общения, то тем более постоянно беседующий с Богом. Но мы не знаем, сколько нужно пользы от молитвы, потому что не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божиим. Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей, которые выше нас, то приводим в надлежащий порядок и внешний вид свой, и походку, и одежду, и все, и потом уже вступаем в разговор. А когда приступаем к Богу, то зеваем, чешемся, оборачиваемся во все стороны, бываем небрежны. Преклоняем колено, а сами блуждаем мыслями по площади. Но если бы мы приступали с надлежащим благоговением и как должно беседовать с Богом, то мы узнали бы еще и прежде получения просимого, сколь великую пользу мы получаем от молитвы. Человек, который научился беседовать с Богом, как должно беседовать с Богом, делается ангелом. Душа его отрешается от уз плоти, ум его возвышается и приселяется на небо. Он презирает все житейское, становится пред самым престолом царским, хотя бы он был бедным, хотя бы рабом, хотя бы частным человеком, хотя бы не ученым. Бог требует не красоты речи и не слов изысканных, но красоты души. И когда она будет говорить угодное ему, то получит все. Видишь ли, какое здесь удобство? У людей, кто хочет подойти к кому-нибудь, тому нужно быть красноречивым, уметь льстить всем окружающим начальника и придумывать многое другое для того, чтобы лучше быть принятым. А здесь не нужно ничего, кроме одной бодрственной души, и нет никакого препятствия приблизиться к Богу. «Разве я Бог только вблизи, — говорит Господь, — а не Бог и вдали?» Следовательно, от нас зависит быть далеко от Него, а Он всегда находится вблизи. Но что я говорю, здесь не нужно красноречия. Часто бывают ненужные голоса. Ибо если ты скажешь в сердце своем и призовешь его как должно, то он и тогда скоро услышит тебя. Так он услышал и Моисея, так услышал и Анну. Нет при нем воина, который отгонял бы приходящих, или оруженосца, который бы откладывал время и говорил: «Теперь не время, теперь нельзя войти, приди после». Но когда бы ты ни пришел, он стоит и слушает. Хотя бы во время обеда, хотя бы во время ужина, хотя бы в самое ночное время, хотя бы на площади, хотя бы в пути, хотя бы в спальне, хотя бы стоя пред начальником на суде, ты призвал его, ничто не препятствует ему услышать прошение, если ты призовешь его как должно. Нельзя сказать: «Я боюсь приступить и просить. Мой враг предстоит пред ним». Здесь нет и этого препятствия, потому что он не слушает врага и не отвергает твоего прошения, но всегда и постоянно ты можешь беседовать с ним, и нет к тому никакого затруднения. Ибо здесь не нужно, чтобы вводили тебя предверники, домашние распорядители, надзиратели, стражи или друзья. Но когда ты приступишь сам собой, тогда особенно он и услышит тебя. Тогда, когда ты не будешь просить никого другого. Не столько мы умоляем Бога, прося через других, сколько сами собой. Так как Он желает преданности от нас и делает все для того, чтобы мы доверяли Ему, то когда видит, что мы делаем это сами от себя, тогда особенно внимает нам. Так Он поступил и с Хананейской женой. Когда Петр и Иаков ходатайствовали за нее, то Он не удовлетворил прошение. А когда она сама продолжала просить, то Он скоро даровал ей просимое. Если Он, как кажется, несколько медлил, то поступил так не для того, чтобы эта жена ждала, но чтобы она получила больше венец и продолжением просьбы более приблизилась к Нему. Будем же и мы с усердием обращаться к Богу. Научимся, как совершать такое обращение. Не нужно ни ходить в музей, ни издерживать деньги, ни нанимать учителей, ораторов или софистов, ни тратить много времени, чтобы научиться такому собеседованию. Но достаточно только захотеть, и это искусство приобретено. В этом судилище ты можешь говорить не только за себя самого, но и за многих других. И какая цель этого искусства собеседования? Возношение молитвы. Нужно приступать к Богу с бодрственным умом, сокрушенной душой и с потоками слез. Не просить ничего житейского, желать будущего, молить о духовном, не испрашивать зла врагам, ни в чем не злопамятствовать, исторгать из души своей все страсти и таким образом приступать сердцем сокрушенным и смиренным, оказывать совершенную покорность, изрекать языком свои благословения, не быть причастным ничему порочному, не иметь ничего общего с общим врагом вселенной, то есть дьяволом. Ибо того, кто говорит с царем о других и в то же время имеет общение с его врагом, наказывают и внешние законы. Поэтому и ты, если хочешь говорить с Богом о себе и других, старайся особенно о том, чтобы не иметь ничего общего с общим врагом вселенной. зло вначале должно исторгать. Греховные раны, будучи оставляемы в пренебрежении, делаются больше. И не ранами только ограничиваются эти болезни и немощи, а рождают бессмертную смерть. Тогда как, будучи исторгаемы вначале, и когда еще малы, они не сделаются и великими? Смотри, кто старается не обижать, тот не будет ссориться. Кто не знает ссор, тот будет сохранять дружбу. Кто сохраняет дружбу, тот не будет иметь врагов. Кто не имеет врагов и питает любовь, тот исполнит всякую добродетель. Не будем же пренебрегать началом зол, чтобы они не возросли больше. Иуда, если бы остановил свое сребролюбие, не дошел бы до святотатства, а если бы удержался от этого, то не достиг бы до высочайшего зла. Поэтому и Христос запрещает не только блуд или прелюбодеяние, но и нескромный взгляд, истребляй порок в самом корне, дабы легче можно было преодолеть его. Итак, когда в тебе зародится малая страсть, не смотри на то, что она мала, но представь, что она, будучи питаема, производит величайшие бедствия. В доме, когда мы видим загоревшимся малый клочок льна, то смущаемся и поднимаем шум, потому что смотрим не на начало, а от начала, заключая о последствиях, беспокоимся и бегаем, чтобы погасить пожар. Но сильнее огня распространяется в душе порок, поэтому нужно предупреждать его, ибо если мы останемся беспечными, то труднее будет исправление. Тоже можно видеть и на корабле. Плывущие не тогда начинают беспокоиться, когда море уже чрезмерно взволновалось, но когда видят, что оно готово взволноваться. Не будем же оставаться беспечными при малых грехах, но станем истреблять их с великой силой, чтобы избегнуть больших и сподобиться будущих благ. Как может скорбь доставлять спокойствие? Мудрость и сила Божия открываются особенно из того, что Он не только прекращает скорби, но и в продолжении их подает великое спокойствие. Это и силу Божию показывает, и впадающих в скорби делает более любомудрыми, когда и дается простор, облегчающий скорбную душу, и не прекращается скорбь, возбуждающая ее от лености и избавляющая от всякого усыпления. Вот почему пророк сказал: «В тесноте ты давал мне простор». Он не сказал: «Ты прекратил скорби» или «Ты избавил от искушений», но «Ты сподобил меня устоять и давал мне простор». Но, как скажешь, может быть в скорби простор. Так, как было в пещи с тремя отроками, как было в львином рве с Даниилом. Бог тогда не погасил пламени, и, однако, сделал, что они были на свободе. Не умертвил львов, и, однако, сделал, что он был в безопасности. Хотя и там, в пещи, огонь оставался сильно горевшим. И здесь звери оставались зверями, но праведники наслаждались великим спокойствием. Впрочем, можно разуметь простор и иначе. Именно, когда душа, огорчаемая искушениями, освобождается от страстей и других многих болезней, тогда она особенно наслаждается спокойствием. Многие, пользуясь благоденствием, предаются безрассуднейшим и мучительным для души их страстям, корыстолюбию, сластолюбию, и многим другим порокам, а, подвергшись скорби, освобождаются от всего этого и находятся в состоянии простора, свободы. Как страждущие горячкой, если будут удовлетворять свои неуместные пожелания, то есть употреблять пищу в изобилии и вино и тому подобное, то будут чувствовать большое стеснение, а если захотят немного испытать скорби потерпеть, то получат великое спокойствие. Когда отвергнут то, что производит стеснение, тогда будут наслаждаться совершенным здоровьем. Так бывает и здесь, ибо обыкновенно ничто не доставляет такого спокойствия, как скорбь, отклоняющая от всех забот житейских. Что было с иудеями, когда они терпели скорби и когда наслаждались благоденствием? Не больной ли, расслабленной и непостоянной душе свойственно говорить следующее? «Народ сказал Аарону, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И напротив, не любомудрой ли и свободной от житейских страстей душе свойственны те слова, которые они высказывали в молитве во время скорбей и которыми приобретали себе благоволение Божие? И этот самый пророк Давид, когда благоденствовал, то как страдал, стеснялся и мучился порочным пожеланием. А когда подвергался скорби, тогда вы знаете, каким он наслаждался спокойствием. Ибо тогда не воспламенялся в нем огонь порочных пожеланий, но всякий такой пламень угасал. Подлинно, ничто не причиняет нам столько страданий, как усилившиеся в душе страсти. Все другие бедствия действуют отвне, а эти рождаются внутри. Отсюда и происходит особенно великое мучение. Хотя бы весь мир огорчил нас, но если мы не огорчаем сами себя, то ничто не будет для нас таким. Следовательно, от нас зависит, испытывать скорби или не испытывать скорбей. А дабы ты удостоверился и апостольским изречением, какой происходит простор от скорби, то послушай самого Павла, который о подвигах скорби говорит: «От скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает». Видишь ли неизреченный простор? Видишь ли пристань веселья? От скорби, говорит, происходит терпение. Что может быть спокойнее человека терпеливейшего и могущего легко переносить все? Что может быть сильнее человека опытного? Что может сравниться с происходящей отсюда радостью? Три радостные последствия, говорит апостол, происходят для нас отсюда: терпение, опытность и надежда на будущее благо.
Thank you.
Вы слушали чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. 18 апреля 1910 года. Поздравляю вас, детки, со светлым праздником Воскресения Христова. Велик нынешний день, сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Конечно, все были сегодня у обедни. У нас она торжественно совершается, а мне не удалось быть за службой. Утром совершил правила и уже собрался идти, как почувствовал такую слабость, что с трудом поднялся с дивана. Должен был дать знать архимандриту, что у литургии не буду. Впрочем, Господь наказал меня за некоторую самонадеянность. По примеру прошлых лет, надо бы утреннюю совершить келейно, а я понадеялся на свои силы и отправился в храм. Утреннюю простоял хорошо, а потом и плохо стало. Теперь чувствую себя гораздо лучше и радуюсь, что могу вас принять. Как важно полагаться во всем на волю Божию. Крепко нужно верить в Его божественный промысл, устрояющий все во благо. Эту Пасху я был утешен приездом двух иноков, которые раньше жили у нас, а потом были переведены в Петроград. Скучают они по Оптиной обители. Дорога дорога. При их скудных средствах часто не поедешь. Они сетуют, вот денег нет. А было бы их много, часто навещали бы святую обитель. Я же отвечал им на это. Было бы у вас много денег, верьте, вовсе не приехали бы к нам. А люди богатые часто забывают, едино же есть на потребу. И все время проводят лишь в том, думая лишь о том, как бы удовлетворить свои бесчисленные прихоти. Сохранилось одно древнее сказание. В некоем пустынном месте подвязался инок по имени Даниил. Однажды случилось ему зайти к одному рудокопу по имени Евлогий. Человек этот был бедный, но необычайно добрый. Свой дневной заработок он отдавал нуждающимся. Дверь его убогой хижины была открыта для всех. Даниила он встретил радушно, чем мог угостил. — Как ты живешь? — спросил инок. — Да слава Богу! Я о завтрашнем дне не забочусь, по слову Спасителя. И Господь никогда меня не оставляет. Он щедро посылает не только на потребу мне, но и на долю нищей братьи. Долго беседовал инок с рудокопом. На другой день, при прощании, дал он иноку еды на дорогу. Умиленный душой и обрадованный, возвращался Даниил в свою пустынь, рассуждая дорогой про себя. Вот бы этому человеку богатство, сколько бы добра он сделал. Придя в свою келью, инок стал умолять Спасителя послать рудокопу богатство. Во время этой горячей молитвы Даниилу явился Господь и сказал: «А ты ручаешься мне за душу этого человека, что она не погибнет, получив богатство? Ручаюсь, Господи!» — воскликнул инок. — Хорошо. — Пусть будет по-твоему, — сказал Спаситель, и видение исчезло. Вскоре после этого рудокоп Евлогий нашел богатейшие золотые россыпи. Золото лежало большими слитками на поверхности. Призадумался Евлогий, как быть. Отправился он в селение, купил лошадку, затем перевез все золото в свою убогую хижину. На другой день он уже не принял тех нищих, которые по старой привычке толкнулись в его дверь. Через некоторое время он бросил свое дело и переехал в Константинополь. Здесь он стал вести роскошную жизнь и сделался известным даже императору. В великолепном дворце прежнего рудокопа часто задавались пиры на славу, но нищие и убогие уже ничего не получали от трапезы богача. Напротив, у него на дворе были злые собаки, которые не пускали туда никого постороннего. Однажды к пустыннику Даниилу во время молитвы опять явился Господь, но лик его, обращенный на пустынника, был строг. «Твои посты, молитвы и коленопреклонение неприятны мне, так как душа моего раба Евлогия погибает. Ты поручился мне за него. Верни же мне теперь его душу». В страхе и трепете упал Даниил на землю перед Господом, прося его милости, и Господь повелел ему идти в Константинополь. Инок оставил свою пустыню и после трудного путешествия достиг великого города. Здесь он начал разыскивать Евлогия и узнал, что он теперь важный вельможа. Пришел к пышному дворцу, но его прогнали. Инок все же решил добиться свидания. И вот когда величественная колесница Евлогия остановилась у крыльца, Даниил, пробравшись сквозь толпу, пал на колени перед вельможей, прося его выслушать. Тот же приказал слугам скорее прогнать его. Тогда увидел инок, что ничем не может подействовать на Евлогия, и единственное средство, которое осталось, — это молитва. С горячими слезами и сокрушенной душой взывал Даниил ко Господу и был услышан. Случилось так, что Евлогий чем-то прогневил императора, и тот приговорил его к смертной казни. Бросив все, Евлогий обратился в бегство и после многих скитаний прибыл, наконец, на место своего прежнего жительства. И опять, в поте лица, стал он зарабатывать свой хлеб и вновь сделался сострадательным к бедным и несчастным. Когда Даниил узнал об этом, он возблагодарил Бога и воскликнул: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка», и вскоре почил о Господе. Подобный же случай был и у нас в Казани. Жил тут один офицер, необычайно набожный. Часто ходил он в монастырь молиться Богу и жертвовал на обитель из своих скудных сбережений сколько мог. То коврик принесет, то лампадочку, то кулич, копеек за 40, в подарок кому-либо из братьев. Все любили его, особенно радовался за него один из схимников монастыря. И вот начал этот схимник просить Господа послать офицеру богатство. Молитва была услышана. Понравился этот офицер дочери миллионера, и он на ней женился. А потом произошла в нем резкая перемена. Он вышел в отставку, начал вести роскошную праздную жизнь и в монастырь уже больше не заглядывал, разве что проезжал мимо на своих рысаках вместе с супругой. Но по молитвам схимника Господь не допустил погибели раба своего. Бывший офицер разорился и вернулся к своему прежнему образу жизни. Отсюда следует, что не должно желать себе богатства, а надо благодарить Господа — за то, что Он посылает. Имейте все необходимое и будьте довольны. Господь никогда не оставит вас, детки мои, если вы будете стремиться по силе исполнять Его святые заповеди. Заповеди же, Господни, тяжки не суть. Да поможет нам Господь и Царица Небесная, заступница и помощница всех христиан. Аминь. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Царство жизни и царство смерти идут рядом. Говорю «идут», потому что они духовны. Начальник первого, то есть царство жизни, есть Иисус Христос. И кто со Христом, тот, несомненно, в области жизни. Начальник второго, то есть царство смерти, есть князь власти воздушной, дьявол, с подчиненными ему духами злобы, которых так много, что далеко превышает число всех людей, живущих на земле. Эти чада смерти, подданные князю воздушного, в постоянной упорной войне с сынами жизни, то есть с верными христианами, и всеми мерами хитрости стараются склонить их на свою сторону через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, потому что грех, преступление — их стихия. И через грехи, если мы в них не раскаиваемся, переходим на их сторону. Тех же, для коих грехи составляют как бы ежедневную потребность, кои пьют беззаконие, как воду, они не беспокоят, потому что они — их собственность, пока они живут беспечно касательно своей души. Но обратись только они к Богу, сознай свои грехи вольные и невольные, и война запылает, полчища сатанинские поднимутся и поведут непрерывную брань. Отсюда видите, как необходимо искать Христа как начальника жизни, победителя ада и смерти. Всякая скорбь и теснота происходят от маловерия или от какой-либо страсти, кроющейся внутри, или от другой какой-нибудь нечистоты, зримой всевидящим, и, значит, от того, что в сердце дьявол, а Христа нет в сердце. Христос — покой, свобода души и свет неизреченный. Воздух, дыхание ветра, дыхание тварей в мире вещественном соответствует духам в мире духовном и самому несозданному всеоживотворяющему Духу Божию. Потому Дух и явился, между прочим, в дыхании бурном. Потому и Спаситель уподобляет дыханию ветра, дыхание в душах верующих в Духа Божия. В мире вещественном весьма много соответствующего миру духовному, потому что мир вещественный есть творение Духа. А может ли Дух-Творец не показать отчасти образ свой и сродство в тварях им созданных? Человек есть только самый, возможно, высокий образ Божий между тварями, причастными вещества и чисто вещественными. Целованию уст соответствует целование души, и мы, лобызая святыню, должны лобызать устами, душою и сердцем. Дивно, мощно правит Господь вещественными мирами посредством Своей премудрости, посредством Слова Своего. Как частицы тела животного, дерева, травки, камня держатся сцепляемостью, так все миры вложенными в них силами и законами. Как душа носит тело и оживляет его, так Бог носит мир, оживляя его духом своим. Не напрасно называется человек малым миром. Какая ничтожная паутина для Бога — мир! Какая ничтожная паутина — мое тело! А все премудрость в каждой точке вещества, и все премудростью, вечными законами премудрости только и держится. О, премудрость, премудрость! Все мы бытием своим обязаны Тебе, Твоему благому виновнику. Моя смерть, мое разложение или разрушение ясно доказывает, какая ничтожная я у Тебя паутина.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.